Сегодня мы продолжаем изучение вопроса, который касается всех присутствующих. Вопроса здоровья в Божьих законах. Сегодня вторая встреча, которая заглавлена «Диетология среди Божьих законов здоровья». Я хочу в самом начале наполнить общий план этой третьей серии. Вчера в пятницу мы рассматривали основные принципы здоровья, которые изложены в Священном Писании. Сегодня наша тема диетологии, и завтра, в воскресенье, мы планируем исследование вопроса об алкоголе, об алкогольных напитках в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. И если вчера и сегодня в зале достаточно много людей, то я убежден, что завтра он будет переполнен, потому что этот вопрос терзает очень многих. Даже не в том смысле, чтобы лично для себя решить, а в том, чтобы задаться вопросом, а Бог трезвенник ли или нет. Мы попытаемся этот вопрос решить завтра, а сегодня, в самом начале, давайте вспомним два очень важных принципа касательно употребления пищи. Благодаря тому, что в организме непрерывно происходит процесс обмена веществ, наш организм и все его клетки обновляются постоянно. В среднем раз в 7 лет мы по своему составу представляем собой совершенно новые химические вещества. Не с точки зрения их пропорций, соотношения, а с точки зрения того, что они были заменены. Вследствие чего происходит эта замена и чем эта замена осуществляется? Ответ, конечно же, тем, что мы употребляем. Пища становится строительным материалом для нашего организма. И потому еще в древности были высказаны очень мудрые принципы, которые Библия полностью разделяет. Один из них оставлен Пифагором. Человек есть то, что он ест. В физическом отношении это абсолютная правда, потому что в действительности мы построены из того, что помещаем внутрь своей системы. Гиппократ оставил еще одно интересное высказывание. «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». Иными словами, Гиппократ говорил, питайтесь так, чтобы сам способ и состав того, что вы употребляете в пищу, был для вас чем? Лекарством, лечением, чтобы не было нужды какие-то дополнительные средства принимать для восстановления здоровья. Итак, в Священном Писании мы достаточно много находим на тему о диете, и диетология там разработана достаточно тщательно. Важен ли этот вопрос? Кто из вас считает, что этот вопрос важен для здоровья? Могли бы поднять руку? Что вопрос питания важен для здоровья. Спасибо. Ну, а давайте посмотрим, может быть, его важность простирается чуть дальше вопроса здоровья. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 5 по, вернее, с 15 по 17, описывают повеление Божье, первое запрещение, которое прозвучало на новосозданной планете. Кто помнит, как оно звучало? Первое запрещение. 2 глава, стихи с 15 по 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первая запрещающая заповедь касалась чего? Пищи, касалось пищи. Скажите, был ли важен этот принцип? Была ли важна эта заповедь? Конечно, он говорит, от этого зависит ваша жизнь. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. От послушания заповеди касательно пищи зависела вечная жизнь. Это еще яснее видно из третьей главы, когда в стихах с 22 по 24 мы находим следующие слова. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно. И посему Господь выселил его и поставил херувима с обращающимся пламенным мечом. Оказывается, доступ к дереву жизни был способом продления жизни и возможности продлевать свое существование вечно. Уже с первых страниц Священного Писания мы находим, что вопрос пищи в изначальном Божьем плане имел чрезвычайно важное значение, и он касался последствий для всех сфер жизни человека. Более того, когда рай будет возвращен на землю, как говорит об этом книга Откровений, 22 глава, первые два стиха, там очень интересно описывается вопрос питания и вопрос плодов. Итак, Откровение, 22 глава, первые два стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Конечно же, появляется вопрос о том, каким образом мы будем нуждаться на новой земле в городе Иерусалиме, рядом с Божьим присутствием, в исцелении, которое обретается благодаря доступу к этому дереву жизни. Вот что оказывается при исследовании. Слово «исцеление», которое используется здесь в подлиннике, в греческом языке, это то же самое слово, которое используется в книге «Деяния апостолов» в 17 главе. Давайте вместе посмотрим, что сказано там. «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 24 и 25. «И не требует, то есть Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Здесь это слово переведено как «служение». Откровение 22 глава 2 стих переведено как «исцеление», здесь как «служение». И объясняется, что имеется в виду. Сказано, Господь не требует, чтобы мы Ему служили. Почему? Потому что Он Сам дает дыхание, жизнь и все. То есть это слово используется в контексте служения. В каком именно смысле? Дает жизнь, дыхание и все. Продление жизни. Мы обнаруживаем, что не только в самом начале, когда Адам согрешил, дерево жизни играло функцию продолжения или продления жизни человека, но и когда рай будет восстановлен, дерево жизни будет играть ту же самую функцию. Важен ли вопрос питания? Мы находим, что в самом начале человеческой истории и в самом конце это один из основополагающих вопросов. Что же в этом промежутке между двумя вечностями, между раем потерянным и раем возвращенным? Слово Божье говорит о диетологии. Мы находим некоторые запрещения. Подобно тому, как первое запрещение гласило «не ешь от него, чтобы не умереть», точно так же мы находим ряд запрещений в Священном Писании среди законов здоровья, и первое из них касается крови. Итак, книга Бытие, 9 глава, 4 стих говорит, «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Священное Писание с самого начала, книга Бытие, 9 глава, 4 стих, наложило запрет на употребление крови. И этот запрет повторяется в книге Деяний апостолов в 15 главе, в стихах 28 и 29, уже в Новом Завете. Итак, кровь есть нельзя. Священное Писание говорит, почему? Потому что кровь что делает? Душу
очищает, как говорит Ветхий Завет. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим словом? Что значит кровь душу очищает? Конечно же, с точки зрения принесения в жертву агнцев, все понятно. Очищает от греха. Человека, который с верою приносит эту жертву, она, эта жертва и кровь проливаемая невинного жертвенного животного, очищает от греха. А в принципе в организме кровь какую функцию выполняет? Две главных функции. Первая – питательная, то есть кровь доносит все необходимые вещества к организму. И вторая функция – очищение. Все, что является продуктом, результатом метаболизма, является вот как раз-таки благодаря крови, отходом и выходит через почки и так далее. То есть кровь в действительности очищает душу. Если вы помните, что впервые слово «душа» используется в Священном Писании применительно к чему? Книга Бытие, первая глава. Давайте посмотрим вместе. Бытие, первая глава. Мы прочитаем там стих 20. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их и всякую птицу пернатую породу ее». То есть слово «душа» впервые в Священном Писании используется для описания животных, то есть в данном случае водных и морских животных. Кровь в действительности в организме живого существа осуществляет очищающую функцию. Что это значит для поедающих кровь? Если человек употребляет кровь, он употребляет самое грязное, что возможно в теле человека. Как только мы заболели гриппом, допустим, сразу же этот вирус попадает в кровь, истоком крови разносится по всему организму. О какой бы болезни ни шла речь, для того, чтобы знать, вы больны или нет, нужно сдать кровь. Потому, если говорить о медицинской составляющей этого запрета, она достаточно точно описана и в Ветхом Завете, и сегодня на уровне современных медицинских знаний мы понимаем разумность, крайнюю разумность и мудрость этого Божьего повеления. Потому он говорит, пожалуйста, не ешьте крови. Еще одно запрещение – жир. Книга Левит, 3 глава, 17 стих говорит так. Левит, 3 глава, 17 стих. «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте». Тук – это жир. Скажите, в чем же здесь опасность, когда речь идет об употреблении животного жира? Холестерин, конечно же, конечно же. Вот когда человек употребляет то, что вы сейчас видите на экране, а для некоторых специально тук срезают и засаливают, и потом в чистом виде холестерин загоняется в систему человека, будучи не в состоянии быть переработанным, а просто-напросто оседая на кровеносных сосудах, в конечном итоге это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, и многие люди преждевременно оставляют сию землю. Правда или нет? Аминь. В действительности так. То есть Священное Писание еще задолго до того, как мы узнали, что такое холестерин, и что их бывает два вида, есть полезный, нужный организму и так далее, и так далее, Господь предостерег, что жир животного происхождения нельзя употреблять, и это часть вопроса здоровья. Какие еще запрещения мы находим в Слове Божьем в отношении диеты? Библия говорит о том, что определенные животные не годятся в пищу. В книге Левит, в 11 главе, И в книге Второзаконии в 14 главе Священное Писание предлагает нам признаки, как определить животное пригодное для пищи и животное непригодное для пищи. Животное чистое и, как говорит Библия, нечистое. Итак, три главных группы животных. Во-первых, наземные. Какие два признака должно быть у наземного животного, чтобы оно было пригодно в пищу? Оно должно быть, во-первых, жвачным, оно должно жевать жвачку, и сказано, во-вторых, копыта раздвоенные. Жвачные, парнокопытные животные разрешены были Господом в Его законе здоровья. Если же копыта есть, но не раздвоенные, или если копыт нет, или же если животное не жует жвачку, если нет этой комбинации, именно жвачный, парнокопытный, Господь говорит, не ешьте их. Не ешьте. В отношении водных животных сказано так. Должны быть плавники и чешуя. В морях ли, или реках, в любых водоемах, если животное обладает этими двумя признаками, плавники и чешуя, его можно употреблять. Если нет, говорит Священное Писание, не годится в пищу. В отношении крылатых сказано следующее. Сюда включены и птицы, и насекомые. Говорится о том, что можно есть вот таких, 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 нельзя есть, и предлагается целый список. То есть и в 11 главе книги Левит, и в 14 главе книги Второзакония вы можете найти список запрещенных к употреблению птиц и крылатых. Там, например, летучих мышей и так далее. И потому то, что мы обычно используем, то, что мы обычно употребляем, не входит в этот список запрещенных и потому разрешено. Ну, давайте повторим. Жвачные, парнокопытные, если это наземные животные, водные должны иметь плавники и чешую, и предложено перечисление крылатых, тех, которые запрещены. Итак, потренируемся. Вот это животное можно употреблять? Можно. Почему? Потому что жует жвачку и копыта раздвоены. А это? Верблюд? Нет. Потому что нет раздвоенных копыт, хотя и жует жвачку. Вот это животное можно? Свинью? Нет. Копыта раздвоены, но жвачку не жует. Нечиста, говорит Священное Писание. Вот это животное морское, то есть водное, есть чешуя, есть перья, то есть плавники, следовательно, чистое. А вот эти, крабы и раки, креветки и так далее, нет. Нет перьев, нет чешуи. Можно ли белоголового орла употреблять? Нет. А вот эту птицу, утку, можно. Итак, вот главные запрещения, они очень простые. И они касаются, в первую очередь, продуктов животного происхождения. Потому для тех из вас, кто вегетарианец, проблема вообще отсутствует. И никаких споров здесь и быть не может, потому что все уже давно вами решено, вы не употребляете никого, как любят выражаться вегетарианцы. Один говорит, у меня с животными договор. Они меня не едят, и я их не ем. Но для тех, кто употребляет в пищу мясо и считает это нужным для своей диеты, Господь оставил некоторые ограничения. Давайте посмотрим, когда они появились. Где впервые в Библии упоминается о чистых и нечистых животных. Книга Бытие, 7 глава, первые два стиха. Бытие, 7 глава, первые два стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Итак, Господь Ною говорит, чистых возьми столько, нечистых столько. Это первое упоминание в тексте Священного Писания об уже существующем различии. Откуда мы знаем, что оно уже существовало? Очень просто. Господь не приложил Ною список, как отличить чисто или нечисто. Он просто говорит: нечистых столько, чистых столько. То есть Ной знает об этом разделении. Таким образом, еще перед потопом мы находим упоминание в Священном Писании о существовании и понимании этого разделения на чистых и нечистых животных. Можем ли мы проследить вопрос, а когда же оно появилось, это разделение? Время появления разделения животных на чистых и нечистых. Давайте я сделаю вам подсказку. Скажите, каких животных приносили в жертву? Если выразиться точнее, из каких животных приносили в жертву? Из чистых, правда? Из чистых. Где впервые описывается жертвоприношение, которое принял Господь? В книге Бытие, в 4 главе. Это жертвоприношение Авеля. Бытие 4 глава, стихи 3 и 4 говорят: спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. То есть уже в первой семье приносили жертвы каких животных? Чистых. Каким-то образом они уже знали о том, какое животное годится, какое животное не годится в жертву. Хотя в книге Бытия не прилагается списка, потому что книга Бытия – это книга начала, происхождения, а не книга законов. Там многое не расписывается подробно, там дана общая картина истории человечества. Но мы видим, что они понимали и знали. И Ной должен был узнать о разделении на чистое и нечистое от своего отца, тот, в свою очередь, от своего, и так далее, вплоть до Адама. Соответственно, как утверждает библейская энциклопедия, я хочу обратить ваше внимание, библейская энциклопедия говорит: разделение животных на чистых и нечистых существовало еще до потопа. То есть мы в нашем сегодняшнем исследовании пришли к тем же результатам, что и богословы до нас. Так вот, что же это потенциально может значить для нас? Коль скоро это разделение существовало еще до потопа, и оно практиковалось, по крайней мере, на уровне жертвоприношений, что произошло после потопа? Давайте посмотрим книгу Бытие, 9 главу, 3 стих. Бытие, 9 глава, 3 стих. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу. Итак, здесь мы находим позволение на употребление живых или мертвых животных. Живых. Обратите внимание на фразу «движущиеся». Мертвечину нельзя употреблять, о чем позже очень подробно Господь скажет через Моисея. Так вот, когда Ной вышел из ковчега, и с ним его семья, общим числом 8 душ, и они принесли жертву, и впервые начали пользоваться вот этим позволением: все движущееся, что живет, да будет вам в пищу. Кого они ели? Могли ли они употреблять нечистых? Давайте вспомним, сколько в ковчег было взято нечистых. Две особи, пара. Каждой твари по паре. Но чистых было взято 7 особей. Иными словами, если бы Ной съел хотя бы одного верблюда, выйдя из ковчега, сегодня верблюдов не было бы. А представляете, какая трагедия была для некоторых народов, если бы Ной съел одну свинью? Тогда очень многие вопросы решались бы по-другому. То есть, совершенно ясно, что когда Ной вышел из ковчега, то он не мог есть нечистых. Как раз таки по той простой причине, что цель взятия их в ковчег, как говорит 3 стих 7 главы, была в том, чтобы сохранить племя для всей земли. А чистых было в достаточном количестве и для употребления в пищу, и для жертвоприношений. Итак, Ной не мог употреблять нечистое в пищу, когда Господь дал позволение на употребление животных. Но давайте посмотрим повнимательнее на этот 3 стих. 3 стих говорит: «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу», в синодальном переводе точка с запятой, «как зелень травную даю вам все». А к чему эта странная фраза? «Все движущееся, то есть все живое, пожалуйста, кушайте, употребляйте». Почему Господь добавляет «как зелень травную»? «Даю вам все». Он вспоминает нечто из прошлого, не правда ли? Он говорит: «В свое время я вам дал зелень травную, и таким же образом, как я тогда вам дал ее, так же я даю вам все движущееся». Обратите внимание на вот это, соответственно, эту симметрию. Эта пояснительная часть чрезвычайно важна. И вот почему. Что такое зелень травная? Давайте посмотрим на книгу Бытие, первую главу в начале. Бытие, первая глава, стих 29 и 30. Первая глава, стих 29 и 30. «И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Сделаем пока паузу. Итак, человеку Господь дал что? Траву, сеющую семя, это зерновые злаки, и дерево, у которого плод древесный, также сеющий семя. А зверям земным, говорит 30 стих, «а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю...» Что дальше? «Всю зелень травную в пищу». И стало так. Итак, людям Господь Бог дал зерновые и фрукты, а всем зверям земным и так далее дал что? Зелень травную. То есть, в самом начале Господь не давал зелень травную. Когда же это появилось в рационе питания человека? Ответ: после грехопадения. В 3 главе книги Бытие, стихи 17 и 18 говорят: «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». То, что Господь раньше дал зверям земным, зверям полевым, вот эту зелень травную или траву, или овощи, еще один перевод, вы найдете на английский язык, в частности. Теперь Господь это добавляет в рацион и человеку. То есть, помимо злаков зерновых, помимо фруктов, Господь добавляет и овощи, и зелень в пищу, как ранее животным. Но вот теперь прошу особого внимания. Когда Он это дает, не сразу, а после грехопадения, Он здесь описывает два вида растений. Какие? Земля была уже проклята, и она стала произрастать то, что не было частью изначального Божьего плана, потому что дьявол уже был владыкой земли. И сказано: тернии и волчцы произрастит она тебе. Это можно употреблять? Нет, это не годится в пищу. В 18 стихе два вида растений указаны: тернии и волчцы, и все иное, что не было изначальной частью Божьего плана. И в том числе вот эта зелень травная или полевая трава, которую можно есть. Когда Господь говорит Ною, вышедшему с его семьей из ковчега, «Я даю вам все движущееся, что живет в пищу», как зелень травную, нам важно помнить, что эта зелень травная была разделена на две категории. Пригодная для употребления и непригодная для употребления. И Господь подчеркивает и напоминает, что так и в животном мире будет что? Разделение. Оказывается, все сходится. Есть чистые и нечистые. Иной знает о них, и теперь, когда Господь дает позволение, Он знает, каких можно есть. Итак, мы находим, что вот это разделение животных на чистых и нечистых, в том числе и позволение на употребление плоти животных, было дано в контексте понимания этого разделения. И тогда вопрос, какой национальности был Ной? Какой национальности был Ной? Как бы вы сказали? Кто-то говорит, Божьей. Есть еще варианты? Белый. Не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Потому что у темнокожих совершенно другой ответ на этот вопрос. То есть мы видим, что Ной знал и исполнял эти законы. Скажите, а Адам какой был национальности? Он был человек. Просто-напросто. Понятие о национальностях появилось уже после потопа, когда при строительстве Вавилонской башни земля была разделена, и Господь смешал языки. Таким образом, мы обнаруживаем, что эти законы в лице Адама, а затем Ноя, когда фактически уже можно было есть плоть животных, были даны в лице Ноя всем людям, всему человечеству, задолго до появления первого еврея. И я, естественно, упоминаю об этом, потому что многим кажется, что эти законы исключительно еврейские. Кто первый еврей в Библии? Авраам. Авраам назван евреем в книге Бытие в главе 14, в стихе 13. За много столетий до того, как жил Авраам, родоначальник еврейского народа, народ Божий знал это и соблюдал это. Потому чрезвычайно важно еще раз отметить, что если это было дано всему человечеству в лице Адама, следовательно, это и нас с вами касается. И вопрос здесь не в национальности, потому что система пищеварения у всех людей одинаковая. И воздействие на нее мясо определенных животных и в Ветхом Завете, и сейчас сохраняется прежним. Но почему есть все-таки это запрещение? Есть ли какая-то причина? Почему Господь определенных животных отделил и наложил запрет на их употребление? Давайте попытаемся очень коротко, хотя бы в общих чертах, рассмотреть вопрос обоснованности этого разделения. Когда Господь говорит, что животное должно жевать жвачку, что это означает? Поскольку не все мы выросли на ферме, я хочу предложить вам короткий экскурс из школьного учебника биологии касательно понятия «жвачные животные». Итак, я читаю очень быстро, чтобы нам не застревать, чтобы мы успели все покрыть сегодня, что запланировали. Животное захватывает губами и зубами растительную пищу. При помощи языка во рту формируется пищевой комок, смоченный слюной. Проглоченный комок попадает в многокамерный желудок. Основное отличие жвачных животных в том, что у них многокамерный желудок с несколькими отделениями, который у жвачных животных имеет сложное строение и состоит из четырех отделов. На пастбище заполняется самый объемистый его отдел – рубец. Здесь пища частично переваривается под влиянием слюны и микроорганизмов. Из рубца пища поступает в сетку, а затем отрыгивается в рот небольшими комками, где она обильно смачивается слюной и перетирается коренными зубами.
Вновь проглоченная пища поступает в книжку, а из нее в сыгуч, собственно, желудок. В книжке, имеющей продольные складки, происходит переваривание клетчатки, а в сычуге под влиянием желудочного сока перевариваются белки. Представляете, какая сложная, многоступенчатая система обработки пищи. Вследствие этого, в среднем по статистике, у коровы, например, процесс переваривания происходит в течение 48 часов. То есть от того момента, когда она поглотила на пастбище, до того момента, когда эта пища стала строительным материалом для организма. Очень тщательный процесс переваривания и очень тонкая система выделений из организма жвачных парнокопытных животных. У свиньи, к сравнению, процесс пищеварения длится всего 4 часа. И, конечно же, система переваривания далека от сложности устройства в сравнении со жвачными животными. Считается, что одним из мотивов запрета употреблять в пищу свинину является трихинеллез. Заболевание, которое вызывается круглым гельминтом, трихиной. Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса, не прошедшего достаточной термической обработки. Достаточная температура для убиения этого дела 800 градусов по Цельсию. У кого-нибудь из вас на кухне есть такая возможность? Дальше. Содержащиеся в мясе свиньи цисты с жизнеспособными личинками дают начало взрослым особям обоего пола в тонком кишечнике человека. Личинки взрослых особей проникают стоком крови в мышечную ткань и, в свою очередь, формируют цисты, которые плодятся и так далее. Признаки заболевания проявляются через 2 недели после заражения высокой температурой, интенсивными болями в мышцах, отечностью мягких тканей. Возможно поражение нервной системы, сердечной мышцы и другие тяжелые повреждения. Современная медицина не располагает эффективными препаратами против трихинеллеза. Поэтому единственным надежным методом, предохраняющим от заражения, является профилактика и отказ от употребления в пищу мяса свиньи. Вот как выглядит эта личинка под микроскопом. Я привел просто один пример. Литературы на эту тему предостаточно. Всякий, кто желает удостовериться в том, что Бог был весьма мудр, когда дал эти законы, может это сделать, прочитав соответствующие энциклопедии, справочники по диетологии и так далее. Сегодня нам просто важно было показать, что основа у этих законов физиологическая, анатомическая. То есть эти животные по-разному устроены, они по-разному питаются. В книге, которая была написана на английском языке, «Pork and Shellfish, How Safe Are They?», то есть свинина и моллюски, насколько они безопасны, говорится так: «Нечистые животные по своей природе, по своему устройству не могут считаться полезной пищей. Многие из них либо хищники, либо питаются падалью, от льва и свиньи до грифа и придонных рыб, типа рыбы прилипала. Из-за свойственного им образа жизни, не только анатомическое устройство, но и образ жизни, они чаще всего бывают носителями болезней. Исследования показали, что свинина и мясо моллюсков, кроме обнаруженного в них холестерина, содержат большое число токсичных и гнилостных веществ, отравляющих организм человека». Итак, когда мы задаем вопрос о том, есть ли причина какая-либо у этого разделения, современные научные исследования вторят мудрости божественных законов диетологии, данных еще в самом начале истории человечества. Сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, очень важно сделать небольшую остановку для того, чтобы разобраться в 2 важных богословских терминах. Первый из них называется так – приобретаемая или церемониальная нечистота. Приобретаемая церемониальная нечистота представляет собой явление, описанное в книге Левит в главах с 12 по 15. То есть, когда человек, будучи чистым, каким-то образом приобретает нечистоту и становится нечистым. Например, прикосновение к трупу, физиологическое истечение из тела, к
касается ли это менструации или полюции у мужчины, хроническое истечение из тела, это нарывы, язвы и иного рода истечения, все это делает человека церемониально нечистым. То есть человек на время объявлялся нечистым. Он не считался грешным в это время. Он был нечист, то есть он определенным образом в своих передвижениях был ограничен. Но есть природная нечистота, которая в Библии называется не только термином «нечистое», но и словом «мерзость». Мерзость. Вот что названо мерзостью. Книга Левит, 18-20 глава. Половые извращения названы мерзостью. Идолы, идолопоклонство, идолослужение названо мерзостью. Второзаконие, 7 глава, 25-26 стих. Колдовство названо мерзостью. И волшебство любого рода оккультные действия. Второзаконие, 18 глава, стихи с 9 по 12. И нечистая пища названа мерзостью. Второзаконие, 14.3. Ложь и обман любого рода названы мерзостью пред очами Господними. То есть, есть определенные ситуации, в которых, согласно закону, человек становился нечистым. Это временная, приобретаемая нечистота. Но определенные явления или существа считаются по Библии по своей природе нечистыми. Считаются мерзостью. В самом механизме устройства этого существа или этой ситуации заложена нечистота, заложена мерзость. Вот то, что здесь названо. Половые извращения, идолы, колдовство и так далее. Теперь мой вопрос к вам. Перестанет ли колдовство и оккультизм когда-либо быть мерзостью? Как вы думаете? Нет. А половые извращения, инцест, скотоложество и так далее? Нет, это всегда по своей природе, по своему устройству мерзко. Но точно таким же термином, Второзаконие 14 глава 3 стих, «Не ешь никакой мерзости», обозначаются нечистые животные. Они нечисты не этой приобретенной или церемониальной нечистотой, они нечисты какой нечистотой? Природной. Их самоустройство, как мы читали только что, они по своей природе не могут быть годны в пищу, потому что устроены и живут таким образом, что их мясо потенциально очень вредно для человека. Понимая это, давайте теперь посмотрим на следующий вопрос. Как очищаться от нечистоты? По Ветхому Завету, если это церемониальная нечистота путем прикосновения, то книга Левит, 15 глава, стихи с 13 по 15 говорит, нужно совершить омовение, в иных случаях нужно принести маленькую жертву, и человек чист, чист. Он временно был нечист церемониально, но освобождается. Но не было и нет способа снятия природной нечистоты, то есть то, что по своей природе мерзость, касается ли это половых извращений, или лжи, или колдовства, или чего-либо иного, что названо мерзостью, но по своей природе таким всегда и остается. То есть этот акт никогда не сможет стать святым. И Священное Писание в Ветхом Завете говорит касательно природы нечистоты. Книга Исаии, 65 глава, стихи 16-17. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякую плотью. Те, которые едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь». То есть речь идет о тех людях, которые знают эти Божьи законы, знают, что они даны для блага человеку, для его здоровья, но тем не менее упорствуют, согласно пророчеству Исаии, 65 главы, наверное, это 66 глава, давайте я проверю. Я проверю, чтобы быть точным. 66 глава. Господь говорит, только огнем это дело очищается. То есть не в том смысле, что человек не может быть прощен от этого греха, но что само это творение, само это действие, само это явление никогда не перестанет быть мерзостью. В этом чрезвычайно важная основополагающая разница, в особенности сейчас, когда мы переходим к Новому Завету. Как в Новом Завете рассматривается вопрос чистого и нечистого? Во-первых, в книге «Деяния апостолов» в 10 главе, в стихах с 9 по 14, там, где Петр видит то известное видение о том, как с неба спускается как бы большой сосуд, как бы полотно, на котором есть всякие животные, и был к нему глаз: «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр отвечает что? Давайте читать, 10 глава, 14 стих, «Деяния апостолов». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Это произошло приблизительно 10 лет спустя, после воскресения Иисуса Христа. Мы видим, что руководитель христианской церкви, Петр, по-прежнему соблюдает разделение пищи на чистую и нечистую. Он не считает, что эти законы отменены. Он говорит: «Я никогда этого не ел». Христиане, даже такого ранга, как руководители церкви, продолжали соблюдать это разделение. В книге Откровений, в 18 главе, во 2 стихе есть тоже интересное упоминание, которое говорит следующее. Откровение, 18 глава, 2 стих. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Упоминаются нечистые птицы и в некоторых рукописях и переводах нечистые животные. В 96-м году нашей эры, в конце первого века, когда была написана книга Откровения. Мой вопрос к вам. Если вы читаете какое-либо слово, написанное вашим современником, а пишет он, естественно, в надежде на то, что вы поймете то, что он вам хочет сказать, скажите, какие слова он будет подбирать для того, чтобы передать нужную ему мысль? Приведу иллюстрацию. Если моего сына Марка, которому исполняется скоро 7 лет, спросить: «Марк, скажи, что такое, например, КПСС?» Каковы шансы у него рассказать, что это такое? Да даже если я не спрошу, а просто скажу: вот КПСС, и так далее, и так далее. Он не поймет, почему. Потому что он немножечко из другого поколения, хотя между нами с ним не такая большая разница. То есть, когда мы с вами говорим, когда мы общаемся, мы используем те слова, которые наши собеседники понимают. Они знают, что это такое. Я помню, когда однажды, когда мы еще проводили богослужение в Сиэтле, к нам впервые приезжала с небольшим концертом группа «Набат». Мы по телефону договаривались о том, когда это будет и как добраться. И вот с одним из представителей этой группы мы говорили по телефону, и я говорю: «Вам нужен маршрут к церкви?» Он говорит: «Нет, маршрут не нужен, дайте нам дирекшн». Понимаете, о чем идет речь? Если вы посмотрите в словарь, то есть большой шанс, что слово «дирекшн» будет переводиться как «маршрут». Но об этом уже мало кто знает в районе Большого Сиэтла. Почему? Потому что мы практически не используем это слово. То есть, когда Иоанн пишет в 96-м году «нечистые птицы и нечистые животные», он пишет людям, которые его должны были понимать. Они должны знать, как отличить то и другое. Но спросить человека на улице он не скажет, он не сможет разобраться, если он не знает, каково Божье определение чистого и нечистого. Итак,
Я не буду рассматривать все места в Новом Завете, где упоминается вот этот вопрос разделения на чистое и нечистое, где показывается, что это по-прежнему продолжали воспринимать, понимать и соблюдать. Этих двух примеров уже достаточно, 41-96 год, достаточно, чтобы нам серьезно задуматься, как это на самом высоком уровне среди апостолов сохранялось и понимание, и знание, и у всей церкви, поскольку он пишет церквам, и на уровне опыта, по крайней мере, в примере Петра, разделение на чистое и нечистое. Может быть, правда, Ной не был евреем. Может быть, правда, Ной был представителем всего человечества, то есть каждого человека, сидящего, и то, что он соблюдал, и мы все должны соблюдать. Давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения святости. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах 14 по 16, есть очень интересные слова. 1 Петра, 1 глава, стихи с 14 по 16. Сказано так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, как написано, будьте святы, потому что я свят». Итак, Петр говорит, мы должны быть святы, потому что написано. Где написано? Он цитирует Ветхий Завет, не правда ли? Более конкретно он цитирует закон, он цитирует Тору, Пятикнижие Моисеева. И прежде чем мы прочитаем, откуда он цитирует, вопрос к вам, что значит святость? Что означает это само слово, этот глагол? Светить, быть святым. Святой означает отделенный. И в древнееврейском, и в древнегреческом языке, в оригинале Священного Писания, святой означает отделенный, светить означает отделять. Он говорит, будьте святы во всех поступках, и цитирует в качестве основания своего призыва книгу Левит, 11 главу. Давайте посмотрим, что это за глава. Левит, 11 глава, стихи с 44 по 47. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать». Что значит отличать? Делать различие, светить, разделять нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Петр цитирует Ветхий Завет, и не просто Ветхий Завет, а именно 11 книгу Левит, именно то место, которое говорит «разделяйте между животными». Святость заключается в разделении и разграничении. И, как вы помните, сам Петр это разграничение продолжал соблюдать. Потому у нас нет абсолютно никакого сомнения в том, что он имеет в виду именно то, что пишет, то, что говорит в Писании. Он сам так верил и своих читателей приглашал следовать этому образцу. Еще одно интересное место на эту тему мы находим в книге Откровения, 21 главе, 27 стихе. Откровение 21-27, «И не войдет в него, то есть в святой город Иерусалим, ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Сказано, что в этот город не войдет никто преданный мерзости. Что значит преданный мерзости? Значит, посвятивший себя ей, значит, прилепившийся к ней, значит, соединивший себя и не видящий своей жизни без нее, без мерзости.
Вы помните, что Библия называет мерзостью? Сказано, всякий, кто предан мерзости и лжи, не войдет. И это цитата из книги пророка Исаии, 65 главы, стихи с 15 по 17, которые мы только что читали с вами, чуть ранее, где говорится о том, что когда Господь с огнем и мечом будет производить суд на земле, над землею, то тех, кто предан мерзости, кто употребляет мерзость, он накажет. Таким образом, мы видим, что в Новом Завете прослеживается тот же самый подход и тот же самый взгляд на эти вопросы в отношении питания, в отношении чистого и нечистого, потому что это вопросы важные, потому что Господь любит своих детей, потому что Он желает, чтобы мы могли освободиться от многих заболеваний, которые навлекают на себя те, кто не знает и не исполняет эти предписания. Итак, мой вопрос. Что изменилось в Новом Завете? Когда Иисус Христос, Агнец Божий, был пригвожден ко кресту, какие изменения в Божьих законах имели место? Давайте посмотрим на послание Евреям, 9 главу. Евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. Там сказано следующее. Евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и который с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Итак, мы читаем, что служение в скинии, что жертвы и все обряды, и яства, и питья, которые происходили в скинии, то есть где? Во святилище Ветхого Завета, а позже в храме, они были установлены только до времени жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. Они были установлены до времени исправления, эти яства, питья, различные омовения и обряды. Мой вопрос к вам. Является ли разделение пищи на чистую и нечистую частью церемониального закона? Является ли это разделение частью того, что происходило в скинии, во святилище? Скажите, когда человек Божий Ветхого Завета садился утром завтракать, он должен был руководствоваться понятием о чистом и нечистом или нет? Или только тогда, когда это касалось скинии? Обратите внимание, что не все чистые животные приносились в жертву. Как я упомянул вначале, из числа чистых приносили жертву, но чистый не означает автоматически пригодный к жертвоприношению. Потому очень важно обратить наше внимание на то, что отменены вот те обряды и яства и питья, которые были частью церемониального служения. Церемониальное служение и ежедневная жизнь – это разные сферы. Одно – это церемониальная нечистота, другое – какая? Природная нечистота. Это две разные сферы. Закон о разделении пищи на чистую и нечистую ничего общего не имеет со служением во святилище, потому что и святилище тогда не существовало, когда Ной был, а он уже это знал и исполнял. Итак, очень важно. В действительности очень многое из Торы уже не является обязанностью или обязательством для человека, живущего в Новом Завете. Но это касается обрядов и церемоний, которые были прообразными.
Что же касается законов здоровья, Господь по-прежнему желает, чтобы мы были здоровы. Изменил ли Бог ДНК нечистой пищи? Изменилось ли анатомическое устройство той же свиньи? Нет, не изменилось. Изменилась ли пищеварительная система? По-прежнему нет. Изменился ли образ жизни нечистых животных? Нет. По своей анатомии, по своему устройству, по тому, как переваривается пища и так далее, они по-прежнему остаются такими же, как и во времена Адама, и во времена Ноя, и Моисея, и так далее. Потому в Новом Завете, что касается изменений, принесенных жертвой Иисуса Христа, вопрос здоровья по-прежнему остается точно таким же. Господь по-прежнему желает, чтобы мы были здоровы, и Он не желает, чтобы человек употреблял нечистое. Конечно же, для тех из вас, кто думал, или, может быть, продолжает пока думать по-другому, нужно рассмотреть те места Нового Завета, которые традиционно используются для попытки защитить позицию, при которой нет никаких ограничений среди животного мира. И, естественно, я с молитвой очень внимательно в свое время все эти места Священного Писания изучил. И не только я, естественно. Чуть позже сегодня я расскажу вам некоторые интересные данные по статистике внутри христианства, как к этому вопросу относятся в рамках христианства, в том числе и исторически. Естественно, самые первые противоречия, противоречия в кавычках, естественно, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих, где Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст, оскверняет человека. Итак, на основании этого места многие христиане полагают, что теперь можно все помещать в уста. Давайте посмотрим внимательно на это место Священного Писания. Евангелие от Марка, 7 глава. Какой вопрос там обсуждается? Поднимается ли там вообще вопрос чистой и нечистой пищи? Марка, 7 глава, первые 9 стихов говорят так. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания кого? Старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться». Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Итак, какой вопрос рассматривается? Обсуждается предание старцев. Обсуждаются человеческие предписания, обсуждается придуманная нечистота, а не библейская, не законы Ветхого Завета обсуждаются. Напротив, Господь что делает? Он противопоставляет эту нечистоту чему? Закону Божию. Итак, очень важно, когда Христос говорит не то, что входит в уста, оскверняет человека, то, что выходит, Он говорит это не в контексте обсуждения вопроса о чистом и нечистом, не в контексте обсуждения законов Божьих, а в контексте разговора и обвинения в нарушении человеческих преданий. Более того, если читать внимательно, какую пищу они употребляли, ученики Христа, когда их обвинили? Хлеб. Марка 7 глава, как и Матфея 15, говорит, увидели некоторых из учеников его, евших хлеб. Скажите, хлеб может быть нечистым? Нет, это же не продукты животного происхождения, это же не мясо. То есть, речь идет о хлебе, а не о мясе. Они считали, что даже хлеб может быть нечистым, если не совершить особую церемонию. И если вы захотите подробно изучить, то с легкостью найдете описание, информацию о том, как это производилось. Речь идет не о гигиене вовсе, а о специальных манипуляциях с водою. Так, чтобы поймать должным образом и должное количество раз повторить, чтобы считалось, что церемониально человек чист. Потому не о мясе идет речь, но это еще не все. Когда мы смотрим, каков вывод делает сам Иисус Христос, Матфея 15 глава, стихи с 18 по 20, Он не оставляет у нас никаких сомнений о том, о чем Он говорит. С 18 по 20, 15 главы Матфея. «А исходящий из уст и из сердца исходит, сие оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Христос делает вывод. И Он говорит, я сказал это вот к чему. Человеческие традиции можно не соблюдать. И вы нисколечко не осквернитесь. Итак, это место никак не касается вопроса чистой или нечистой пищи. Но еще интересно вот что. В 15 стихе 15 главы Евангелия от Матфея рассказывается, как Петр переспросил Христа: «Господи, что ты имеешь в виду?» Матфея 15:15. «Петр же, отвечая, сказал ему: „Изъясни нам притчу сию“». И Христос лично Петру рассказал. Вопрос: как Петр понял слова Христа? Уразумел ли он из них, как некоторые современные христиане, что теперь можно есть нечистое? Так он и понял Христа? Нет. Мы уже читали с вами сегодня, что 10 лет спустя он продолжает соблюдать эти законы. И потому перед нами выбор. Кто правильнее понял Христа? Петр? Или некоторые христиане, обращенные из язычников уже приблизительно в IV веке, которые сказали, что нет, мы этих законов придерживаться не будем. Итак, Марка 7 глава и Матфея 15 не содержат разрешения или же отмены этого фундаментального разделения, данного Господом для здоровья. Еще одно место – это 10 глава книги «Деяния апостолов». В 10 главе, к которой мы сегодня уже обращались вскользь, говорится следующее. «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». И вот Петр, который продолжал 10 лет спустя после воскресения Христа придерживаться этого разделения, слышит голос: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Может быть, здесь Господь дает теперь позволение на употребление всего. Давайте посмотрим на то, что говорит текст. Деяния апостолов, 10 глава, начиная с 10 стиха, говорит: «Почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные, и был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь». Первый вопрос. Какие животные были на полотне? Сказано, всякие. Всякие. То есть и чистые, и нечистые. Всякие животные. И когда был к нему глаз: «Встань, Петр, заколи и ешь», то Петр мог бы выбрать из этих всяких животных какое? Чистое, и заколол бы, и прославил Господа, и ел бы. Но он странно отвечает и говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Посмотрим повнимательнее на его ответ.
Он говорит, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть, смотря на это полотно, он видит две категории животных. Нечистые и скверные. Он видит скверных и нечистых животных. Почему? Давайте посмотрим, какие слова используются в подлиннике в древнегреческом языке. Перед нами слово «койнос», которое переводится как «оскверненный» или «скверный», и слово «акатартос», которое означает «нечистый». Помните, мы с вами исследовали два вида нечистоты. Первый – приобретенный, это «койнос», оскверненный, то есть чистый, но благодаря прикосновению приобрел скверну. А второй вид – это природная нечистота, акатартос, то есть нечистый по природе. И потому Петр считает, когда смотрит на это полотно, что поскольку чистые животные там соприкоснулись с нечистыми, то они осквернились. И потому он говорит, Господи, я не могу ни этих есть, ни тех есть. Из этих двух категорий ни одна мне не подходит. И вот в ответ на это его понимание, кстати, правильное понимание, библейское? Нет, не библейское. Нигде в Священном Писании не говорится, что живая свинья способна осквернить живую овцу. Нигде, правда? Очень важно. Но Петр жил в культуре, которая к тому моменту, мы читали только что в 7 главе Евангелия от Марка, уже была насыщена всевозможными иными правилами поверх Торы, поверх закона Божия. И по этим правилам считалось, что нет такой животной употреблять пищу нельзя. И Господь говорит, Петр, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Обратите внимание на формулировку. Он не говорит, я все очистил, ешь без исследования. Он говорит, вот на этом полотне то, что я очистил, не называй нечистым. То, что соприкоснулось с нечистым, не потеряло своей природы. Ты по-прежнему можешь это есть, ты по-прежнему можешь это употреблять. Иными словами, Господь говорит здесь о подтверждении этого принципа разделения. Я очистил. Господь некоторых животных назвал чистыми, очистил и сделал их пригодными для употребления. И вот этих животных Господь призывает Петра есть. То есть даже в самом видении, если пока мы не касаемся его духовного смысла, нету, в самом видении нету разрешения на употребление всего подряд, а напротив подтверждение на то, чтобы употреблять то, что Господь очистил. Ну, а, конечно же, духовное значение вы все помните, когда Петр был в недоумении, что же это все значит, в это время посланные от Корнилия язычника стоят у ворот и кричат, тут ли такой-то, такой-то? Господь говорит, немало не сомневайся, иди с ними. И вот 29 стих говорит, 28 стих и далее, это 10 главы, и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Кстати, возбранено вовсе не Богом. Наоборот, он говорит, я поставил тебя во свет язычникам. И Господь хотел, чтобы народ его проповедовал всем народам на земле об истинах Божьих. Но в то время считалось, что это нельзя, нельзя сообщаться, сближаться с иноплеменником. И Петр говорит, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Он смело пошел в дом к язычникам и проповедовал им Слово Божье. Итак, это место тоже не содержит какие-то модификации или изменения в Божьем плане касательно диетологии. Еще одно место, которое очень часто приводится в попытке аргументировать разрешение на употребление всего подряд, это 15 глава книги Деяний апостолов, стихи 28 и 30. Деяния апостолов, 15 глава, стихи 28 и 30. Ибо, с 28 по 30. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите».
соблюдая сие, хорошо сделаете». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Давайте посмотрим на это место Священного Писания. В самом начале, в 15 главе книги Деяний Апостолов, 1 стих говорит: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Итак, из Антиохии они направляются в Иерусалим для того, чтобы решить какой вопрос, какая тема рассматривается в 15 главе Деяний апостолов. Нужно ли обрезывать язычников по обряду Моисееву для того, чтобы язычники спаслись? Этот вопрос рассматривается там. То есть, сам текст упоминает именно обряды, именно церемонии. И следуется вопрос, нужны ли они язычникам или нет. Разделение пищи на чистую и нечистую вовсе никак не связано с церемониями, как мы уже выяснили. Это часть закона Божия на каждый день, закона здоровья. И в 15 главе книги Деяний апостолов вообще вопрос чистого и нечистого не рассматривается. Но если мы предположим, как делают некоторые, что здесь полный список заповедей для язычников предоставлен числом 5, то тогда у нас серьезные проблемы. Там, например, в этом списке для язычников нет второй заповеди. Кто помнит, что вторая заповедь говорит? «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли, не служи им и не поклоняйся им». Скажите, у язычников эта проблема стояла или нет? Очень остро при том, правда? Язычники – это идолопоклонники, они поклоняются изображениям. Как же такой важный вопрос здесь не указан? Ответ очень прост. Так проблема не стояла. Иной вопрос их привел в Иерусалим. Не вопрос здоровья и не вопрос иных заповедей, а именно вопрос церемоний. Им сказали: нет, обрезываться не надо. Итак, это место Священного Писания тоже не дает никакого разрешения на употребление нечистого. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 25 стихе, есть тоже одно интересное место. Давайте прочитаем вместе. 1 Коринфянам 10, 25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Итак, все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее, 26 стих. Может быть, теперь уже, когда прошло время, Дух Святой апостолу Павлу открыл нечто отличающееся от того, как понимал Петр и сам Иисус Христос и так далее. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел. Во-первых, очень важно увидеть, что в 8 главе 1 послания к Коринфянам, в 10 главе этого же послания и в 14 главе послания к Римлянам рассматривается общая тема. Общая тема. Вы получите конспекты, и потому мы не будем читать все эти стихи, я просто коротко назову. Тема мясной пищи. Римлянам 14, 21, 1 Коринфянам 8, 13, 1 Коринфянам 10, 28. Тема немощного в вере и его совести. Римлянам 14, глава 1, 2 стих, 1 Коринфянам 8, глава 7 по 12 и 1 Коринфянам 10, глава с 25 по 29. Тема соблазна во всех трех отрывках, во всех трех главах. Римлянам 14, 21, 1 Коринфянам 8, 9, 1 Коринфянам 10, 32. Тема осуждения. Римлянам 14, глава 3, 4 стих, 1 Коринфянам 10, глава 31 стих. И воздержание от употребления. Римлянам 14, 21, 1 Коринфянам 8, 13, 1 Коринфянам 10, 28. То есть, эти три главы необходимо рассматривать вместе, потому что они обсуждают один и тот же вопрос. Итак, что же говорится? Ешьте без всякого исследования. Посмотрим контекст. В начале 8 главу 1 послание к Коринфянам, 8 глава, 1 стих и 4. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надбивает, а любовь назидает». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, некоторые из вашей Библии говорят – ничего, и что нет иного Бога, кроме единого. В 10 главе 1 Коринфянам 28 стих говорит: «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Итак, речь идет об идоложертвенном. Что же это такое? Обратимся к библейской энциклопедии Брагауза. Идоложертвенные – это продукты, приносимые в жертву или посвящаемые идолам, то есть языческим божествам. В новозаветное время христианские общины, состоявшие из обращенных язычников, приобретали на торгу, цитируется 1 Коринфянам 10:25, исследуемый нами стих, мясо животных, как правило, забитых в ритуальных целях, то есть принесенных в жертву идола. Когда приносилось животное, часть его сжигалась на жертвенники в честь того или иного идола, а остальное куда? На торг, на рынок, на базар. И вопрос стоял так: можно ли мясо, посвященное идолу, употреблять? Является ли это грехом или нет? Обратите внимание, здесь не рассматривается вопрос чистого и нечистого мяса. Здесь рассматривается вопрос посвященного идолам или непосвященного идолам. Вопрос чистого и нечистого не рассматривается и не может рассматриваться, потому что это вопрос здоровья. Но вопрос служения идолам – это важный вопрос. И потому просто и так, является ли мое употребление того мяса, которое было забито в ритуальных целях, является ли это идолослужением или нет? И вот вывод апостола Павла, он очень интересен. 1 Коринфянам 8:13, он говорит: «И потому, если пища соблазняет брата моего, что дальше? Не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». То есть он не говорит: «Я теперь не буду придерживаться различий на чистое и нечистое». Он говорит: «Я не буду есть мясо вообще, чтобы не соблазнять брата». Таким образом, вывод Павла касается вопроса, который он обсуждает. Он не обсуждает в этих местах вопросы чистого и нечистого. В послании к Римлянам в 14 главе, в 14 стихе, есть одно очень важное для нас слово. Он говорит: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Ну вот, вроде бы, наконец-то мы нашли это место. Если вы считаете, что свинина нечиста, то для вас нечиста. Если я считаю, что она чиста, то она для меня чиста. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Вы помните, что есть два разных слова в оригинале, да? «Коинос», то есть «оскверненный», и второе слово какое? «Акатартос», то есть «нечистый по природе». Утверждает ли апостол Павел здесь, что природная нечистота изменена? Что мерзость перестала быть мерзостью? Нет. Он использует слово «коинос», «оскверненный». Он говорит: ничего в самом себе нету «коинос». Ничто не является оскверненным. Почему? Потому что церемониальная нечистота и церемониальные законы в Новом Завете отменены. Все, уже не нужно совершать омовение, если мы прикоснулись к телу, в смысле церемониально, и приносить еще жертву, если было кровеочищение и так далее. Нет, церемониальная нечистота в контексте Нового Завета отсутствует, но природная по-прежнему продолжает действовать. Итак, апостол Павел здесь говорит именно вот об этой нечистоте, о церемониальной. Он говорит: ничего подобного не существует. Если это было даже идолу посвящено, это мясо в своей природе, в своей структуре не изменилось. Но если это кого-то соблазняет, немощного, не знающего и так далее, я не буду в его присутствии это есть. Итак, эти места Священного Писания не содержат информации на нашу тему, а именно разделение пищи на чистую и нечистую. В данном случае речь идет об идоложертвенном. Ну и, пожалуй, последнее место на сегодня. 1 Тимофею 4 глава, стихи 4 и 5. Это место, которое тоже часто встречается в контексте обсуждения вопросов диетологии в Новом Завете. 1 Тимофею 4 глава, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». На основании этого стиха некоторые искренние верующие говорят: молитвой очищается всякая пища. В действительности ли апостол Павел это говорит? Во-первых, посмотрим, о чем идет речь с первого стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Итак, некое лжеучение появляется, которое что делает? Запрещает вступать в брак, запрещает интимные отношения, и плюс к этому еще и налагает запреты в пище. Что это за движение, что это за учение? Давайте посмотрим, какую пищу они запрещали. Третий стих говорит: запрещающих употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Итак, они запрещали ту пищу, которую Бог сотворил для употребления. Они запрещали употреблять пищу, которую употребляли верные и познавшие истину. Обратите внимание, они запрещали то, что Бог разрешил, то, что Бог дал для употребления, и о чем знают верные, познавшие истину. И далее апостол Павел говорит, 5 стих и 4, «Всякое творение Божье хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением причина, потому что...» Две причины каких? Первая. Освящается Словом Божьим. То есть, иными словами, мы должны найти в Слове Божьем, в Священном Писании, слова, где сказано было бы «это чистое». И потом уже над этим что сделать? Помолиться, совершить молитву. «Моя молитва не сильнее Слова Божия». То, что Господь указал как нечистое, то, что вредно человеку, никогда человеком не может быть изменено. Да, Господь благ, и Он сказал, даже если что смертоносное выпьют, не повредит. Да, но если человек, как мы говорили вчера, сознательно, зная, нарушает законы здоровья, укорачивает свою жизнь, Господь говорит, не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Господь слишком любит нас для того, чтобы позволить нам уйти раньше срока, если мы сами сознательно сокращаем свою жизнь нарушением законов здоровья. Итак, это место Священного Писания указывает два очень важных критерия. Должно освящаться Словом Божьим, Словом Божьим и, во-вторых, молитвой. Это главные утверждения, которые появляются периодически в контексте обсуждения диетологии в Новом Завете. И если у вас еще остались какие-либо вопросы, я с удовольствием попытаюсь на них ответить после окончания программы, там в фойе. Ну а сейчас очень интересная и важная информация. Недавно, уже здесь, в Америке, я приобрел книгу, выхода которой очень сильно ждал, еще находясь в России. На момент, когда мы выехали из России, вышло два тома этого многотомного комментария на Ветхий Завет. Его автор Щедровицкий, профессор, преподаватель, теолог, он читает лекции в московских высших учебных заведениях, православный специалист, богослов. И вот здесь я приобрел уже книгу, которая представляет собой введение в Ветхий Завет, это комментарий на Пятикнижье. Уже за это время вышло в свет все, что он издал по первым пяти книгам. И там я относительно недавно с удивлением обнаружил его позицию по этим вопросам, казалось бы, неожиданно. Вот что он пишет. Книга Щедровицкого «Введение в Ветхий Завет», страница 650-я. «Ряд пищевых запретов Библии и по сей день...» Он, кстати, говорит именно это в комментарии на 11 главу книги Левит. То есть эти пищевые запреты – это именно разделение на чистые и нечистые. «И по сей день соблюдается в древнейших христианских церквах и общинах». Например, в Коптской православной... Это где? Коптская православная церковь. В Египте. В Эфиопской православной, в Сирийской православной, Яковицкой и других церквах, объединяющих миллионы верующих, а также в Несторианской Ассирийской церкви Востока. Запрет вкушать пресмыкающихся и рыбу без чешуи сохраняется в некоторых толках русского старообрядчества. Вероятно, до раскола, дальше пишет он соблюдался на Руси повсеместно. Так, живший в прошлом веке, он имеет в виду 19 век, известный русский этнограф Максимов писал, «Хорошо осведомленные люди привычно не едят раков и голых рыб, вроде налимов и угрей, не едят нечистое без чешуи». И далее, касательно истории, он пишет на 657 странице этого издания, «Обычай есть мясо нечистых животных проник в христианские общины намного позже и был одной из явных уступок язычеству, вытеснявшему первоначальное установление Иисуса Христа и его учеников, апостолов». С превращением в IV веке христианства в государственную религию Римской империи, а церковных иерархов в государственных чиновников, среди христиан окончательно утвердились те языческие устои жизни, частично уклониться от которых смогли лишь церкви, наиболее удаленные от Рима. Вот те церкви, которые он упоминал ранее, Эфиопская, Коптская и так далее, они смогли сохранить первоначальный взгляд Христовой Церкви на эти вопросы благодаря тому, что были на периферии. И Церковь не смогла искоренить это. В современном христианстве также очень высокий процент, помимо вот этих ортодоксальных направлений, в протестантизме, очень высок процент людей, которые все больше и больше начинают понимать, что если Господь есть целитель, то неудивительно, что его советы по диетологии совпадают с советами врачей. Но удивительнее для меня то, что я знаю многих христиан, которые говорят, «Я не употребляю нечисто, я не ем свинину». Но не потому, что Бог это сказал, а потому что врач мне запретил. То есть они говорят, врач мудрее Бога. Авторитет врача для меня важнее, чем авторитет Бога. Что происходит с современным христианством? Почему бы не позволить Богу дать нам это здоровье? Освободить нас от целого рода заболеваний благодаря повиновению Его законам здоровья. Почему бы не принять эту Божью любовь, которая выражается в Его законе? Почему бы не обретать это исцеление, которое Господь обещал, говоря, «Я Господь целитель твой, я отвращу от вас болезни, если вы будете соблюдать мои постановления и законы» и так далее. Потому, смотря на этот вопрос богословски, библейски, Исторически, медицински, анатомически, физиологически, как угодно, мы видим, что Господь в своей мудрости дал законы, которые нам и по сей день обязательно нужны. Выбор за нами. В книге Псалтирь в 83 главе в 12 стихе сказано, это обетование, «Ходящих в непорочности Он не лишает блага». Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Бог никогда не отнимает у человека что-то полезное, что-то хорошее, что-то доброе. А в книге Второзакония, в 5 главе говорится, «О, если бы сердце у них было таково, чтобы соблюдать заповеди Мои, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Это единственная Божья цель. Он слишком сильно нас любит для того, чтобы позволить языческим, а следовательно дьявольским обольщениям лишить нас здоровья. И потому сегодня я призываю каждого из вас в свете Священного Писания и всего того, что мы узнали сегодня, принять решение и освободить себя от нечистого, для того, чтобы обрести все блага, все благословения и в этом вопросе, который Господь приготовил. Это будет каждого из вас личное решение. Сегодня я не предлагаю вам заполнять карточки вашего решения, вашего отклика. Сделайте это сами в своем сердце. И если у вас, повторюсь, остались какие-то вопросы, я попытаюсь с радостью ответить на них после окончания нашей встречи. А сейчас, кому позволяет здоровье, и кто желает, я приглашаю преклонить колени перед Господом. И если вы желали бы совершить молитву вслух, если вы хотели бы поблагодарить Господа за Его любовь, за Его чудесные, мудрые законы, в том числе законы здоровья, или, может быть, покаяться пред Господом за нарушение этих законов, или дать Господу обет соблюдать их, все, что на вашем сердце, просьба в коротких молитвах, громко, так, чтобы мы все могли в конце говорить «Аминь». Будем обращаться к Господу. Отче Небесный, Творец наш и Искупитель, славлю и благодарю Тебя за то, что Ты дивно всех нас устроил, и за то, что, являясь Творцом нашим и Целителем, знающим, как устроен деликатный механизм устройства нашего тела, Ты в Своей любви открыл нам эти основополагающие законы. Благодарю, Отче, за то, что послушание им ведет к большей радости, полноте жизни и здоровью, жизни до избытка, уже здесь, на этой земле. Благодарю, Господь, за то, что Ты многих освободил от целого ряда заболеваний, благодаря их стремлению к Тебе и повиновению в этом вопросе. Славлю Тебя, Господи, за то, что Ты так благ, и прошу, благослови всех стоящих пред Тобой в молитве сейчас. Прошу, Господи, за тех, кто уже принял решение жить по Твоим законам касательно здоровья. Прошу, укрепи их в этом, даруй решимости и сил, и пошли результаты, пошли видимые, явные плоды в их жизни, в их здоровье, как Ты обещал, Господь, чтобы Слово Твое снова прославилось в жизни таковых. Господи, молюсь о тех, кто пока стоит на распутье и желает глубже и больше, основательнее исследовать этот вопрос. Я прошу, пусть Дух Твой Святой руководит и продолжает этот процесс. Молюсь о тех, кто пока не согласен Господи, мы все Твои дети, и Ты обещал, что если мы что не так понимаем, Ты и это нам откроешь, но при одном условии, если мы, оставляя задние, будем простираться вперед. И мы желаем простираться, Господь, мы желаем получать больше откровения Тебя и просим потому, благослови каждого. Благослови сейчас в пути всех нас, собери завтра снова на этом месте, когда мы будем исследовать очень важную тему о том, что Ты говоришь в Твоем Слове касательно алкогольных напитков, и даруй нам мудрости, и открытости, и желание жить по Твоей воле. Благодарю за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.